Фэнтези-рассказ Сюзанны Кларк «Миссис Мапп», опубликованный в 1992 году. Перевод Валентины Кулагиной-Ерцовой.
В конце весны 1800 какого-то года одна дама, живущая в деревушке Кессингленд, предположительно в Деваншире, пребывала в горьком разочаровании. Из письма миссис Фанни Хокинс, адресованного миссис Кларе Джонсон. «И я уверена, дорогая моя Клара, когда я расскажу вам, что произошло, вы поймете мою досаду. Несколько месяцев назад моей сестре мисс Мур посчастливилось пленить армейского офицера. Капитан Фокс с самого начала оказывал Вениши решительное предпочтение, и я питала большие надежды видеть ее прилично устроенной. Но вдруг, как удар злой судьбы, она получила письмо от знакомой дамы из Манчестера, которая заболела и нуждалась в заботе. Можете вообразить, как мне не хотелось, чтобы Вениша в такой момент покидала Киссингленд. Но, несмотря на все мои уговоры, она настояла на том, чтобы предпринять это затруднительное путешествие. И теперь, боюсь, она слишком сильно наказана за свое упрямство, поскольку в отсутствие презренный капитан Фокс совершенно забыл ее и стал уделять внимание другой даме, нашей соседке миссис Мапп. Можете быть уверены, что когда сестра вернется, я буду ссориться с нею по этому поводу». Доброе намерение Фанни Хокинс поссориться с сестрой было вызвано не только желанием исправить ошибочное поведение, но и опасением, что если Ваниша не выйдет замуж за капитана Фокса, ей придется жить в доме мужа Фанни, викария Киссингленда, человека, который крестил, венчал и хоронил всех его обитателей, который посещал их в болезни, утешал в печалях, читал письма тем, кто не умел этого делать сам, и за все это получал огромную сумму 40 фунтов в год. Соответственно, любая свободная минута, которую Фанни удавалось выкроить среди множества домашних дел, уходила на обдумывание сложного вопроса, каким образом доходов, которых недостаточно на двоих, может хватить на содержание трех человек. Фанни поджидала возвращения сестры и по несколько раз на дню твердила мистеру Хокинсу, что выскажет упрямице все, что думает по этому поводу. Уехать, когда дело между ними еще совсем не слажено. Что за странное существо? Не могу ее понять. Но и у Фанни были свои странности, одна из которых – представляться сварливой и бессердечной в то время, как на самом деле она была просто переутомлена и обеспокоена. Когда, наконец, мисс Мур вернулась в Киссингленд, и когда Фанни увидела, как бедная девушка потрясена, и как она побледнела, услышав о неверности своего возлюбленного, все намерения Фанни поссориться с сестрой свелись к тому, что она, покачав головой, сказала: «Теперь ты видишь, Вениша, что получается, когда человек упрямится и предпочитает делать по-своему, не слушая, что ему советуют другие. Ну, моя дорогая, я надеюсь, ты не будешь расстраиваться. Человек, который мог так низко обмануть тебя, недостоин твоих сожалений. Как твоя подруга в Манчестере?»
«Умерла», — еле слышным голосом, в котором звучали слезы, ответила Вениша.
«Ох, дорогая, мне очень грустно слышать это. Мистер Хокинс скажет то же самое, когда узнает. Бедная девочка, сколько горя на тебя свалилось!»
Она пошла прилечь, сказав, что у нее ужасно разболелась голова. Очевидно, она гораздо больше привязана к нему, чем мы предполагали. Да и как ей было не полюбить капитана Фокса от всего сердца, при том внимании, что он ей оказывал? Вспомни, я всегда это говорила. Мистер Хокинс ничего не ответил. Домашние дела Хокинсов были устроены так, что на долю Фанни приходился разговор, а на его – молчание.
«Ну ладно», – продолжала Фанни, – «мы должны жить так бережливо, как только сможем. Могу поручиться, что еще сумею кое на чем сэкономить».
Фанни оглядела обшарпанную гостиную в
поисках какой-либо роскоши, которая до сих пор оставалась незамеченной. Не обнаружив ничего, она сказала: «Вещи могут служить гораздо дольше, чем полагают люди, которые стремятся иметь все новое». На самом деле у Фанни уже давно не было ничего нового. Истертый каменный пол ее гостиной не прикрывал ковер. Стулья были жесткими и неудобными, а обои настолько древними и выцветшими, что, казалось, на них изображались поблекшие гирлянды засохших цветов, перевитые тусклыми коричневыми лентами. На следующее утро Фанни только и думала о своих обидах на капитана Фокса, и гнев заставлял ее говорить о нем почти беспрестанно. В то же время она постоянно советовала Вениша не думать о нем больше. Так прошло полчаса, и Вениша сказала со вздохом, что собирается немного пройтись по свежему воздуху. «Ладно», — сказала Фанни, — «а куда ты направишься?» «Не знаю». «Хорошо, если бы ты пошла в сторону деревни. Мне нужно кое-что купить». И Вениша пошла по Черчилл-Лейн в Киссингленд. Конечно, если бы она теперь воспылала ненавистью и презрением к капитану Фоксу, это только послужило бы к чести всему женскому полу. Но у Вениши даже не возникло такой мысли. Вместо этого она предавалась напрасным вздохам и сожалениям и пыталась, насколько могла, утешиться тем, что лучше быть бедной и забытой в Киссингленде с его зелеными деревьями и душистыми цветущими лугами, чем в Манчестере, где ее подруга, миссис Уитсон, умирала в холодной, мрачной комнате на верхнем этаже унылого доходного дома. Капитан Фокс был высокий ирландец 36-37 лет, которого было принято считать рыжим. Действительно, на ярком свете его волосы отливали рыжиной, но, очевидно, его лисья фамилия, широкая ироническая усмешка и какая-то ирландская диковатость заставляли людей думать, что он рыжеволос. У него была слава неслыханного храбреца, поскольку однажды он отважился спорить с герцогом Веллингтонским, в то время как все окружающие самым решительным образом соглашались с этой прославленной персоной. Поводом для спора были сапоги. Сапоги, 10 тысяч пар, были отправлены на спинах 70 мулов на восток из Португалии, туда, где английская армия в совершенно изношенной обуви страшно жаждала получить их. Без новых сапог армия никак не могла начать долгий поход на север, чтобы вернуть себе Испанию, захваченную Францией. Герцог Веллингтонский ожидал прибытия сапог с нетерпением и много говорил о досадном промедлении и о том, насколько оно пагубно для англичан, а под конец заметил, что солдаты не способны ничего сделать без новых сапог. «Напротив», — воскликнул капитан Фокс, «лучше бы сапоги пропутешествовали еще немного севернее, в город С, где солдаты смогли бы встретиться с ними по пути на север. Ведь это означало бы, что они с каждым шагом приближаются к вожделенным новым сапогам. И такая обнадеживающая мысль вдохновляла бы их идти быстрее». Герцог Веллингтонский задумался. «Я полагаю», — сказал он наконец, — «что капитан Фокс прав». Повернув за угол дома Блюитов, Вениша увидела солидный каменный дом. Это было жилище мистера Граута, преуспевающего юриста. В его саду цвели столь роскошные розы, что одна из стен дома, увитая ими, была сплошь бледно-розового цвета. Но отрадное для глаз зрелище только расстроило Венишу, ведь капитану Фоксу особенно нравились бледно-розовые розы, и он дважды говорил, многозначительно поглядывая на нее, что когда женится и заведет собственный сад, то розы там будут именно такие и никаких других. Вениша твердо решила думать о чем-нибудь другом, но этому решению не суждено было сбыться, так как первый же человек, встретившийся ей на Хай-стрит, оказался слугой капитана Фокса Лукасом Барли. «Лукас!» — воскликнула она. «Как? Разве капитан Фокс здесь?» Она поспешно огляделась вокруг и, только убедившись, что капитана Фокса поблизости не видно, внимательнее присмотрелась к Лукасу. С некоторым удивлением она заметила, что с ним произошли странные перемены. Исчез ловко сидевший коричневый мундир, исчезли блестящие сапоги, исчез весь его щегольской вид. Вид человека, сознающего, что его хозяин однажды победил в споре герцога Веллингтонского. Сейчас на слуге был грязный зеленый фартук, значительно большего размера, чем следовало бы, деревянные башмаки. Он нес две огромные оловянные кружки с крышками, расплескивая пиво прямо в грязь. «Куда ты несешь эти кружки, Лукас? Ты перестал служить у капитана?»
«Не знаю, мисс».
«Не знаешь? Что ты имеешь в виду?»
«Я имею в виду, мисс, что если бы мне вновь довелось увидеть капитана Фокса, я непременно спросил бы, что он думает по этому поводу. А если бы ему захотелось узнать, что я думаю по этому поводу, я непременно сказал бы, что это мало меня волнует». «Похоже, вы удивлены, мисс. Да и я все время пребываю в изумлении. Но в этом я не одинок. Капитан покинул всех своих прежних друзей».
И поскольку руки Лукаса были заняты, он изобразил на лице некую гримасу и мотнул головой, так что Вэниша обернулась и увидела чудесную вороную кобылу, которую вели в конюшне мистера Граута.
«Боже мой!» — воскликнула Вэниша. «Ведь то сама прекрасная дама!»
«От миссис Мапп принесли записку, что кобылу следует продать мистеру Грауту, мисс».
«Разве капитан оставил полки?»
«Не знаю, мисс. Но что такому маленькому, кругленькому человечку, как мистер Граут, делать с этой лошадью? Ему надо остерегаться, как бы она не перепутала его с репой и не съела».
В самом деле, казалось, у кобылы есть свои соображения по этому поводу. Блеск отчаяния в ее диковатых карих глазах свидетельствовал, что она сознает свое падение в этом мире и считает, что кто-то должен за это поплатиться. И именно в этот момент соображала, кто это должен быть.